Юрий Слезкин. Дом правительства. Книга третья. Под следствием. Часть пятая. Страшный суд. Глава 23. Телефонный звонок. Вечером 1 декабря 1934 года Хрущева позвали к телефону. Звонил Каганович. «Я говорю из Политбюро, прошу вас, срочно приезжайте сюда». Приезжаю в Кремль, захожу в зал. Каганович встретил меня. У него был какой-то страшный и настораживающий вид, очень взволнованный, в глазах стояли слезы. Слышу, произошло несчастье. В Ленинграде убили Кирова. Заместителя управляющего военно-химическим трестом и бывшего представителя польской компартии при исполкоме Коминтерна Вацлава Богуцкого звонок застал дома. С ним в квартире 342 были его жена, библиотекарь из Института Ленина Михалина Иосифовна и их 9-летний сын Владимир, который много лет спустя написал воспоминания. Однажды вечером отца позвали к телефону. Он подошел, как обычно, но вдруг во время разговора лицо его стало резко меняться. С глубоким волнением он задавал отдельные отрывочные вопросы. Ответов мы не слышали, но тон разговора и выражение его лица нас с мамой насторожили. Когда он повесил трубку, на глазах у него выступили слезы. Мама встревоженно спросила, кто звонил, что случилось. Он назвал фамилию звонившего, это был кто-то знакомый из аппарата Коминтерна или ЦК, сейчас не помню, и тихо сказал: «Кирова убили». Такого выражения горя на лице отца я больше никогда не видел. Родители Инны Гайстер, которой тогда тоже было 9 лет, обратили внимание, что их соседи по лестничной площадке, начальник строительства сельскохозяйственной выставки Исаак Коростышевский и его жена, горевали меньше, чем они. «Мама сказала, — рассказывала Инна, — что они так не переживают, потому что у них нет детей». Смерть Кирова стала личной трагедией, которую разные советские семьи переживали в меру своего эмоционального опыта и политической сознательности. Но все понимали, что, как сказал Хрущев, все изменилось. Агнеса Аргиропола и Сергей Миронов были в Днепропетровске, где Миронов руководил областным управлением НКВД. 1 декабря Агнеса пришла домой и увидела в прихожей фуражку Миронова. Я удивилась, что он уже дома. Быстро прошла в кабинет, гляжу, он сидит в шинели, даже не раздевался, лицо не здешнее, мысли далеко. Я уже поняла, что-то случилось. «Что с тобой?» — взволнованно. «Он коротко: Кирова убили». «Какого Кирова?» «Ну, помнишь, я тебя на вокзале показывал в Ленинграде». Я вспомнила. У меня очень хорошая зрительная память. Правда, в Ленинграде я Кирова видела мельком. Как-то у Сережи выдалось несколько свободных деньков, и мы решили протряхнуться в Ленинград. Из Москвы на Красной Стреле, туда-назад, там день покутим. На вокзале мне Сережа показал, шепотом назвал: Киров, секретарь обкома. Среднего роста, лицо располагающее, с нами поздоровался приветливо, сказал, что наш Ленинград решили навестить. Начальником управления НКВД Ленинградской области был Медведь, затем там появился еще Запорожец. Мы их обоих хорошо знали по санаторию в Сочи. Медведь Филипп, большой, плотный Запорожец, высокий, стройный, прославился на гражданской войне, был ранен в ногу, хромал. Жена запорожца Роза была красавицей. У них долго не было детей, прошел слух, что вот сейчас она наконец-то на 4-м месяце. Каждый день она уходила гулять надолго в разные концы, 7-8 километров туда, 7-8 километров обратно, тренировалась, укрепляла себя кродом. «Убит?» — удивилась я. «Кем?» Убийца задержан, фамилия Николаев. И добавил, резко усмехнувшись, «Плохо работают товарищи ленинградские чекисты». У него бы, мол, такого не произошло, но было и облегчение, что это случилось не в его области. Приемный сын Сталина Артем Сергеев, которому в 1934 году исполнилось 13, сказал буквально то же, что Хрущев. После этого все изменилось. Близкий друг Сергеева Анатолий Грановский, сын директора Березняковского химического комбината Михаила Грановского, написал примерно то же самое. Эта новость произвела неуловимую перемену во всем. Люди вели себя так, как будто врач сказал им, что у них опухоль, и предстоит выяснить, раковая ли она. Они перестали обсуждать свое состояние и строить предположения, они просто ждали. Впрочем, скоро оказалось, что виноваты троцкисты. Я слабо представлял себе, что значит это слово, но знал, что речь идет о чем-то чудовищном. Я всему верил и не мог вообразить, к чему приведет этот один выстрел. Козел отпущения – центральная фигура в человеческой жизни. Общество, ощущающее себя в опасности, избавляется от виновных, восстанавливает свою целостность и пытается предотвратить повторение кризиса, разыгрывая его в виде ритуала или раскаиваясь в содеянном и наказывая виновных в наказании невинных. И термин «и практика» коренятся в жертвоприношении. «И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Оба козла для отпущения. Оба страдают за грехи наши, и оба нужны ради выкупа богам и искупления живущим. Выкуп и искупление – однокоренные слова. Древние греки боролись с несчастьями, изгоняя или убивая убогих. Фармакой. Многие мифы о сотворении мира начинаются с изгнания дьявола или его сподвижников – некоторые героические повествования, в том числе об Адаме, Моисее, Парисе и Эдипе, начинаются с ритуальной ссылки или попытки детоубийства. Для внедрения сельского хозяйства необходима смерть Авеля. Для основания Рима необходимо сиротство Ромула и Рема и гибель последнего. Что бы ни было в начале, слово или дело, человеческое жертвоприношение – один из старейших локомотивов истории. Почти вся литература так или иначе о козлах отпущения. Комедия изображает изгнание с точки зрения общества, трагедия с точки зрения изгнанника. Комедия посвящена социальному исцелению, временному или мнимому изгнанию главных героев – снобами, драконами, лицемерами, неправедными законами и неуступчивыми родителями и их последующему триумфу, сопровождаемому раскаянием или казнью вредителей. Чтобы Дэвид Копперфильд возмужал, а мистер Микобер, потомок сверхъестественных помощников и слуг Плутов, начал жизнь сначала, Урия Хип должен уйти. Относительно недавней и чрезвычайно успешной вариацией на тему козла отпущения является жанр детектива, который Нортроп Фрай определил как ритуальную драму вокруг трупа, в ходе которой перст социального осуждения указывает на нескольких подозреваемых, пока не останавливается на одном из них. Ощущение, что жертву выбирают по жребию, усиливается благодаря малой убедительности доказательств виновности. В пессимистической версии герой теряет надежду на реформирование общества, переосмысляет жертвоприношение и отправляется в добровольную ссылку, буквально как Чацкий или символически, как бравый солдат Швейк. В сюжетах о Ное, Лоте и Энее обновление мира требует двух жертв – геноцида и изгнания. Трагедия, от греческого слова «козел», посвящена акту жертвоприношения и фигуре жертвы. Эдип, Макбет и Анна Каренина в каком-то смысле виновны. Жанна Д'Арк, Йозеф К. и Тесс из рода Дербервилей в каком-то смысле невиновны. Ифигения, Иисус и Ромео и Джульетта принципиально невинны и сознательно жертвенны. Но главное не в этом, как объясняет Иову судья последней инстанции. Трагедию интересует не состав преступления, а неизбежность падения. Агнцы и козлы идут на заклание вместе. Иисус был распят одновременно с двумя разбойниками, безумным и благоразумным, и в каком-то смысле за то же, Софокл без труда указал бы на гордыню Иисуса. Все отверженные – искупительные жертвы. И наоборот. Злодеи комедии, печально известные хипы, могут обернуться трагическими героями, а трагические герои могут оказаться невинными. Эдип начинает жизнь как брошенный младенец, а кончает как отверженный царь. То же происходит с Моисеем. Роман Харпер Ли «Убить пересмешника» посвящен традиционному американскому ритуалу казни козла отпущения, суду над черным мужчиной по обвинению в изнасиловании белой женщины. При этом неофициальный подозреваемый и главный обвинитель тоже традиционные козлы отпущения, загадочный отшельник и городской пьяница. Черный мужчина остается невинной жертвой, неофициальный подозреваемый оказывается героем-победителем, а главный обвинитель наказан как безумный разбойник. Все легко узнаваемые связаны узами родства. Самый знаменитый городской пьяница в Америке – отец Гека Финна. Козлы во плоти ассоциируются с кризисами. От семейных скандалов и школьных темных до окончательного решения и войны с террором. Жертв выбирают из числа чудаков, чужаков и обладателей опасного знания. Коллег, жрецов, близнецов, ростовщиков, торговцев, инородцев, монахов, аристократов, старух и знахарей. И обвиняют в совершении преступлений, угрожающих основам общественной жизни. Отравление, кровосмешение, изнасилование, детоубийстве, людоедстве, иконоборчестве, кровавых жертвах и бессмысленных разрушений. Если кризис не ослабевает, к поиску виновных присоединяются новые группы преследователей, а к старым обвинениям новые. Если поисками занимается судебная система, искусные допросы и серийные признания вовлекают друзей и родственников подозреваемых и ведут к раскрытию крупных заговоров. В конце 1620-х, начале 1630-х, в разгар религиозных войн и после нескольких подряд неурожаев, охота на ведьм в баварском Бамберге завершилась сожжением нескольких сотен человек, включая почти всю городскую элиту. Одним из них, согласно протоколу допросов, был бургомистр Йоханнес Юниус. В среду 28 июня 1628 года был допрошен без пристрастия Йоханнес Юниус, бургомистр Бамберга, по обвинению в колдовстве, как и вследствие чего впал в этот порок. Возраст 55 лет, родом из Нидервайзиха, Ветерау, утверждает, что невиновен, ничего не знает ни о каких преступлениях и никогда не был отступником, говорит, что его оклеветали перед Богом и людьми, и что не может быть свидетелей, которые видели бы его на ведьминских шабашах. Очная ставка с доктором Георгом Адамом Хааном. Говорит, что клянется жизнью, что полтора года назад видел его Юниуса на ведьминском шабаше в комнате городского совета, где они ели и пили. Обвиняемый все отрицает. Очная ставка с Эльзе Хопфен. Говорит, что Юниус был на большом болоте на ведьминских плясках, а до этого осквернил просфору. Юниус все отрицает. Ему сказано, что его сообщники сознались и показали на него, и что ему дается время на размышление. В пятницу 30 июня 1628 года Юниусу было без пыток предложено во всем сознаться, но он опять отказался, вследствие чего, так как он ни в чем не сознался, к нему применены пытки. После пяти дней пыток и увещеваний Юниус сознался в том, что был соблазнен дьяволицей, отступил от Бога, вступил в тайный сговор, участвовал в ведьминских плясках, осквернил просфору и покушался на убийство сына и дочери, но убил гнедую кобылу. 24 июля 1628 года он написал секретное письмо дочери. «Тысячи пожеланий доброй дочери моей, горячо любимой дочери Вероники. Безвинным пришел я в эту тюрьму, безвинным пострадал, безвинным умру, потому что любого, кто здесь окажется, либо превратят в ведьму, либо будут мучить, пока он, Бог ему в помощь, что-нибудь не придумает. Я расскажу, что произошло со мной. В первый день пыток со мной были доктор Браун, доктор Котцендорфер и два незнакомых доктора. Доктор Браун спросил: «Кум, как ты здесь оказался?» Я ответил: «По навету и по несчастью». «Послушай», — говорит он, — «ты колдун, сознайся по доброй воле. Если не сознаешься, вызовем палача и свидетелей». «Я не колдун, — говорю, — и совесть моя чиста, мне нечего бояться. Приведите хоть тысячу свидетелей, я с радостью всех выслушаю». Сначала привели сына канцлера, а потом Эльзе Хопфен. Она сказала, что видела меня на большом болоте. Я ответил: «Я никогда не отступал от Бога и с его помощью никогда не отступлю. Стерплю, что должен стерпеть». После этого, спаси меня, милостивый Боже, пришел палач, связал мне руки и вставил пальцы в тиски, так что из-под ногтей и отовсюду потекла кровь, и я 4 недели не мог шевелить пальцами, как видишь по почерку. Потом меня раздели, связали руки за спиной и вздернули к потолку. И я подумал, что не увижу больше ни земли, ни неба. И так 8 раз поднимали и опускали, и я претерпел страшную муку. Это произошло в пятницу 30 июня, и я все с Божьей помощью стерпел. И палач повел меня обратно в тюрьму и вдруг говорит: «Умоляю вас, милостивый государь, сознайтесь ради Бога в чем-нибудь, неважно в чем, придумайте что-нибудь, потому что выдержать пытку, которую вам назначат, нет никакой возможности, и даже если выдержите, не будет вам облегчения, потому что пытки будут следовать одна за другой, пока вы не сознаетесь. Только тогда они вас отпустят, как видите по их судебным процессам, которые все как один». Осознав ужас моего положения, я попросил, чтобы мне дали священника и день на размышление. В священнике мне отказали, но время на размышление дали. И вот, дитя мое, сама посуди, перед каким выбором я оказался и до сих пор нахожусь. Я должен признаться в том, что я колдун, хотя это неправда, и отказаться от Бога, хотя никогда раньше этого не делал. Я промучился весь день и всю ночь, и, наконец, надумал вот что. Раз мне не дали священника, у которого я мог бы спросить совета, Я сам что-нибудь придумаю. Скажу это устами и словами, хоть это и неправда, а потом исповедуюсь у священника. И пусть те, которые заставили меня сказать неправду, отвечают перед Богом. И я во всем сознался, и все было ложью.